Владимир Гирье. О конституции и парламентаризме в России. Часть первая. Известный сподвижник императора Александра I Михайловский-Данилевский записал в своих воспоминаниях, что до царствования этого государя в России не было общего мнения. Прежде его опасались у нас произносить слова «правительство» и «отечество», тем менее еще рассуждать об оных, равно и о своем монархе. И долго еще после этого не могло быть речи в России об общественном мнении в политическом смысле. Насколько оно появлялось, оно жило в кружках. В этих кружках рано можно отметить два течения. Одно из них находилось под сильным влиянием того, что происходило в Западной Европе, и черпало оттуда свои политические идеалы. Это направление имело поэтому подражательный характер. Его представители часто не давали себе достаточного отчета о том, насколько их идеалы пригодны для России, насколько западноевропейские учреждения применимы к ней. Политическим образцом для этого подражательного либерализма служил английский парламентаризм, преимущественно, впрочем, в его более знакомой русским людям французской переделке, символом которой был популярный девиз «Государь царствует, но не управляет». Странно, конечно, и объяснимо только психологически, что в государстве самодержавном, в котором еще не было даже зачатков самоуправления и существовало крепостное право, политические мечтатели увлекались идеей упразднения монархической власти там, где все ею держалось. Но при всем своем увлечении это направление представляло то достоинство, что распространяло в обществе стремление к политическому прогрессу и исходило от определенных политических учреждений. Рядом с ним и в противоположность ему развивалось другое направление, которое не желало отделяться от национальной почвы и потому принципиально отвергало всякое следование иноземным образцам. Находя, что Россия без того слишком долго и сильно поддавалась иноземным влияниям, приверженцы этого направления обращались всей душой к русской старине и там черпали свои идеалы. Они находили там два основных политических понятия, которым они поклонялись и которые они идеализировали – царскую власть и народ. Они сопоставляли эти два понятия чисто внешним способом, а если желали установить между ними внутреннюю связь, то не выходили из области моральных представлений, отвергая всякие юридические определения. В этом преобладании этического элемента над юридическим приверженцы этого направления находили особенность и преимущество восточного славянского мира над западноевропейским. В этих представлениях проявлялась иногда крайняя наивность. Еще в 80-х годах XIX века в Москве один из представителей указанного направления, почтенный по летам и литературной деятельности, следующим образом разрешал проблему об отношениях народа к царю. Народ идет к царю, царь выходит к народу, народ кланяется царю, царь кланяется народу. Царь спрашивает народ, с чем вы пришли? Народ говорит. Рассказ на этом обрывался, потому что продолжения у него не могло быть. Такие неопределенные этические мечтания о взаимных отношениях государя и народа можно встретить и теперь. Так автор, вышедший в прошлом году книги об основах государственного права русского народа в прошлом и настоящем, заключает свою попытку органически слить царя с народом, соединить их волю до полного отождествления следующим пожеланием. «Да будет едино стадо и един пастырь, но стадом, каким Христос разумел свою церковь, то есть собранием разумных, свободомыслящих людей, соединенных общую, основанной не на принуждении, а на свободе, верою в общий идеал». От этого направления веяло стариной и застоем. Его демократический идеал был неуловим и фантастичен, но оно инстинктивно понимало, что политический прогресс должен иметь в России национальный характер и что русский народ должен осуществлять свой исторический завет в союзе с царской властью, а не упразднением ее. Между тем, русское общество было призвано не только свободно высказываться о правительстве и о своих нуждах, но и влиять через выборных людей на ход правительственного дела.